Глава 13. Две трети времени Максим Волков проводил на земле, одну треть – обслуживая реголитовый комбайн в окрестностях лунной базы. Добыча гелия-3 велась вахтовым методом. 3 недели вахты, 1,5 месяца отдыха. Чем плохо? Для еще не старого сильного мужчины нормальный труд. В меру тяжелый, в меру опасный и даже кое-чем напоминающий будни космонавта. Звездное небо в любое время суток, вот они звезды, висят над головой, горят ярко и не мигают, потому что не умеют мигать вне атмосферы. Автономность. Сколько угодно автономности. 3 недели одиночества, нарушаемого лишь редкими сеансами связи с диспетчером. Железная громадина комбайна служила и рабочим местом, и спальней, и столовой, и даже клубом для тех, кто работал с напарником. Но Максим работал один. Жалование исчислялось в процентах от добычи. На безденежье Максим не жаловался. Разве трудно проводить за рычагами комбайна по 15-18 часов в сутки, когда вся работа заключается в том, чтобы объезжать кратеры, трещины и валуны, да следить, чтобы в шнеки не попадали крупные камни. Поспал, поел и вновь за рычаги. 3 недели выдержать можно. То урчали, то принимались тоненько выть хитроумные механизмы, выделяющие из реголита то, что миллиарды лет наносилось сюда солнечным ветром. К концу смены в баллонах высокого давления накапливался увесистый груз. С каждой вахты Максим уводил комбайн все дальше и дальше от вала кратера Гассенди, частенько забираясь в такую даль, где спасение в случае чего становилось проблематичным. Он слыл самым рисковым, зато и самым добычливым из комбайнеров. Страха не было, ведь слова об отсутствии напарника – это только слова, как всегда далекие от истины. Напарник у Максима был – лучший напарник на свете. Поначалу Мау не понимал и даже обижался. К чему эти скучные вахты? Семье Волковых нужны денежные средства? С великим трудом Барбара объяснила серпентийцу основу экономических отношений землян. Мау тут же радостно предложил фабриковать золото, платину или ювелирные алмазы из любой бросовой субстанции, хоть из помоев. Пришлось приложить массу сил и времени, чтобы объяснить ему, почему это неприемлемо. Во-первых, потому что этот путь в скором времени неминуемо приведет к раскрытию инкогнито Мао. Во-вторых, денежные средства есть эквивалент вложенного труда, и то, что предлагает Мао, прямиком ведет к инфляции. Понемногу. Извини, друг, малая инфляция все равно инфляция. Подобное обогащение всегда за счет других людей. Нет уж, оставим эти игры правительству, а сами сохраним самоуважение. Неизвестно, понял ли Мао, но сейчас же предложил иное решение. Создание произведений искусства. На роль гениального скульптора он сам предложил Карину. Та, приходя то в остолбенение, то в восторг от создаваемых серпентийцем композиций, все же отказалась. Мау ворчал. Он все-таки принял предложение Максима сопровождать его во время лунных вахт, страховать на случай ЧП, болтать о том о сём и помогать в добыче гелия-3. Этого изотопа Мау мог бы изготовить столько, что хватило бы до конца истории человечества. Он не вполне понимал, почему нельзя. Жалко разве безобразных лунных скал? Но нельзя так нельзя. От скуки Мау находил себе развлечение. Иногда, приняв облик дяди Матвея, он часами шагал перед комбайном, любуясь оставленными в пыли следами. Случалось, вспоминал свою неудавшуюся карьеру гениального скульптора инкогнито и творил такое, что Максиму было безумно жаль пускать сии творения под шнеки. Бывало, исчезал на несколько часов и отмалчивался о том, где был. Следствием этих отлучек стала сенсация. Один из комбайнеров клялся, будто видел скользящего по реголиту гигантского червя, или вернее титаническую змею. Другой божился, будто в течение часа выжимал из своего комбайна максимальную скорость, удирая от ожившей скульптурной группы «Ла О'Кон». Третий сам гонялся за обнаженной красоткой таких достоинств, что забыл даже подумать. И как это она обходится без скафандра? Разнообразные свидетельства множились едва ли не быстрее слухов. Кончилось тем, что медицина объявила видение галлюцинациями, возникшими как результат легкого психоза, и рекомендовала руководству добывающей компании уменьшить нагрузку на комбайнеров. Достичь Луны самостоятельно для Мао не было проблемой, но покидать земную атмосферу и возвращаться в нее он предпочитал при помощи одного из трех космических лифтов – «Зайцем». Как-то раз Максим пробурчал что-то неодобрительное насчет жульничества, и Мао надолго задумался. Убежденный, как все россияне, что обжулить корпорацию, имеющую 200% прибыли, дело святое, Максим кривил душой. Зато искренний серпентиец оказался упорен в намерении вернуть корпорации убыток. Случай представился во время аварии. Откуда было знать Мао, да и Максиму тоже, что обрыв троса произошел не из-за износа и не вследствие удара метеоритного тела. Серпентиец попросту подхватил падающую гроздь капсул, срастил трос и был доволен, услышав от Максима, что имеет теперь моральное право кататься бесплатно до скончания веков. Остался доволен и Бенджамин Вандерлок. Пусть сорвалась крупнейшая террористическая операция, пусть с чистых небес на грешную землю не посыпались оплавленные капсулы с поджаренными пассажирами, зато получила подтверждение информация. Среди миллиардов людей, разных и по большей части никчемных, затесался инопланетянин с такими возможностями, что теперь перед форпостом Всевышнего открылись совсем новые горизонты. Следующий шаг казался непростым, но выполнимым. Максим вел комбайн. Вряд ли несуразный железный динозавр смог бы сдвинуть с места свое тело на Земле. Лишь Луна позволяла ползать по себе 300-тонным монстрам, любой из которых при нормальной тяжести развалился бы, если не от собственного веса, то от удивления своим титаническим безобразием. Даже шахтные кроты Меркурия и те выглядели стройными красавцами по сравнению с реголитовыми комбайнами Луны. Два гигантских шнека сгребали пыль, измельчали рыхлую породу, тащили добытое к разверстой пасти чудовище. Широченные гусеницы с развитыми грунтозацепами ни на секунду не прекращали своего медленного упорного движения. За комбайном тянулся короткий, но пышный хвост отработанной пыли и, оседая, совершенно скрывал следы гусениц. Не страшно, наметанный глаз комбайнера легко отличит выработанный грунт от нетронутого. Ошибаются лишь новички. Эту часть моря влажности еще не топтала ни нога человека, ни трак комбайна. А вот Мао топтал. Именно этим он сейчас и занимался, идя впереди комбайна в облике дяди Матвея и выискивая места с наиболее качественным реголитом. Одновременно он общался с Максимом по радио, заняв канал связи с диспетчером. Почему диспетчер при этом ничего не слышит, Максим не знал и уже не пытался понять. На сей раз серпентиец предпочел одеться по-пляжному, в одни лишь плавки. Как не привык Максим к выкрутасам инопланетянина, но видеть следы босых ног в лунной пыли по-прежнему было дико. Все-таки хорошо, что комбайн начисто подметает эти следы. К чему плодить слухи? «Крутится, вертится шар голубой». Не музыкально, зато космографически верно намурлыкивал Максим, переводя взгляд со следов на зависший в черном зените шар родной планеты. «Крутится, вертится над головой». Мао молчал, должно быть, слушал. «Крутится, вертится, хочет упасть. Кавалер барышню хочет украсть». Предпоследняя строчка нагло врала, на что серпентиец немедленно обратил внимание. «Да знаю я», — лениво отвечал Максим. «С чего бы Земле падать на Луну? Очень ей надо. А что Земля на Луну, а не Луна на Землю, так в мире все относительно. И вообще, в оригинале песни не шар, а шарф. Одна буква впоследствии редуцировалась». «Зачем?» «Ты меня спрашиваешь? Спроси, чего полегче». «А что значит «кавалер барышню хочет украсть»? Разве человек крадет человека?» «Редко, но бывает. Мечтать вообще-то не вредно. И потом, тут речь идет только о барышне». «Разве барышня не человек?» «Да как тебе сказать?» Максим вспомнил жен. «По-всякому бывает. Иногда такой человек, что человечнее некуда. А иной раз глянешь, слушаешь и дивишься. Что за неизвестный биологический вид? Вроде тебя, даже хуже». «Разве я плох?» «Нет, но будешь плох, если перестанешь смотреть под ноги. Убери-ка лучше вон ту каменюку справа. Не нравится она мне». «Рыхлая, Немедленно определил Мао. «Шнек с нею справится. Жернова тоже. Убирать незачем». «Все-то ты знаешь. Но вот скажи, откуда тебе известно, что она рыхлая? Ты к ней прикасался?» «Я прикасался к тысячам подобных. Опыт тоже кое-чего стоит». Иногда Максим не мог отказать серпентийцу в здравом смысле. И тем чаще, чем дольше Мао жил среди людей. Инопланетный гость давно очеловечился бы, не мешая тому совершенно нечеловеческие таланты. «Кто-то летит сюда», — сообщил вдруг Мао. «Мне замаскироваться?» «Валяй». «Под валун?» «Что ты спрашиваешь? Не под клумбу же?» Мао хихикнул, и Максим мог полюбоваться, как дядя Матвей растекается по реголиту и превращается в круглую площадку, поросшую алыми тюльпанами. Не утерпел-таки шельмец. И как площадка съеживается, а в центре ее растет серая глыбина, втягивающая в себя стебли и лепестки. Полминуты, и преображение завершилось. Лунный ландшафт лишился клумбы, зато приобрел новый валун, которых и без него девать некуда. Прошло еще минуты две, прежде чем Максим увидел летательный аппарат. Этого времени с лихвой хватило, чтобы затереть шнеками следы босых ног. Аппарат оказался двухместной блохой, угловатой коробкой на реактивной тяге, созданной по типу первых лунных капсул для баллистических прыжков на дальность не свыше 500 километров. Воображая себя на месте пилота такой штуковины, Максим неизменно приходил в ужас. В случае аварии он просидел бы в своем комбайне недели 3-4 с гарантией. Блоха же утрачивала всякую автономность спустя несколько часов после израсходования топлива. Если запоздают спасатели, привет. Было бы ради чего подвергать себя риску. Как всякий космонавт, хоть действующий, хоть отставной, Максим отказывался считать настоящим полетом баллистические прыжки. Уж если не дают летать, то лучше ползать, чем прыгать. Во всяком случае, никто не поднимет насмех. Блоха села ювелирно, метрах в 50 от комбайна, едва не опалив выхлопом свежевозникший валун. Для Мао, конечно, это была чепуха. И сейчас же освобожденный эфир взорвался истошными позывными пополам со смачной руганью. «В чем дело?» — осведомился Максим в микрофон. Пилот капсулы был вне себя. «В чем дело, в чем дело? Твою в гробину мать! Что у тебя со связью?» «Была в норме, а что?» «Собирайся, летишь со мной. 10 минут на сборы. Скажи толком, в чем хоть дело-то?» Озадаченно спросил Максим, скребя в затылке. «В твоей семье, понял? Велено сей же час снять тебя с вахты. Начальство икру мечет. Вроде как с твоими несчастье какое-то. Какое, не спрашивай, не знаю. Сам узнаешь, как долетим. Давай живее». «Даю». 10 минут Максиму хватило и 5, чтобы поставить комбайн на автоконсервацию, задраиться в скафандр и гигантскими прыжками доскакать до блохи. Мао молчал, то ли не знал, что сказать и чем помочь, то ли не рисковал творить свои радиофокусы рядом с блохой. «Ну да ничего ему не сделается, пока не разберемся, что там за несчастье такое». Максим хорохорился. Думать о самом худшем не хотелось. Мысли в голову лезли разные. Он гнал их. «Потом, потом!» Незачем заранее впадать в панику. Но сосало под ложечкой, и ужас стучался коготочками. «Тук-тук, я уже здесь!» Подпрыгнув, как ошпаренная, блоха унеслась по направлению к лунной базе. Не прошло и 3 минут, как рядом с брошенным комбайном совершила посадку еще одна блоха. Вышедший из нее пилот, не проявив к комбайну никакого интереса, целенаправленно двинулся к серому валуну и, не без опаски приложив к нему облитую перчаткой скафандра ладонь, проговорил: «Ты слышишь меня, я знаю. Слушай и запоминай. Повторять не стану. Жизнь семьи Волковых зависит от твоего благоразумия. Если что, они умрут раньше, чем ты сможешь им помочь. И умрут скверно. Они будут жить, если ты проявишь конструктивный подход. В обмен на жизнь твоих друзей нам от тебя кое-что нужно. Договорились?» Валун молчал. «Не слышу!» Валун упорно демонстрировал свою принадлежность к миру горных пород. Пилот даже оглянулся, Нет ли поблизости другого похожего валуна? Ошибка не смешна, она трагична для конкретного пилота. Форпост Всевышнего ошибок не прощает. Значит, нет. Тогда пеняй на себя. Да, передался скафандру звук от валуна. Молодец. Только не думай, что сумеешь обмануть нас при помощи своих штучек. Тебе придется согласиться на кое-какие меры безопасности. Чьей? Спросил Мау. Семьи Волковых в первую очередь. Усвоил? Да.